Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Раз я в Питере с другом хорошим кернул, он потом на Литейный проспект завернул и все рассказывает мне, все рассказывает.
Музыкант, поэт, писатель Юз Олешковский в рубрике «Красное сухое».
Нет белых чайничков в Москве эмалированных.
Бутылка для нас значила больше, чем выпивка. Все мы пили. Меня, например, локать из горла научила Леша. Это произошло на улице Горького. Мы сгоношили втроем, по-моему, не помню уж с кем, пару четвертинок, зашли в подворотню. Он говорит, ну давай, пей первый из горла. Я говорю, а я из горла не умею, между прочим. Он говорит, дай я тебе покажу. Сделал такую воронку внутри, преподнес, глотнул и передал мне. Я сходу захлебнулся. Он так очень строго сказал, задрыга жизни. Пить нужно вот так, я повторяю. И показал еще раз. И тогда я смело уже образовал воронку в одяре. Все это пролилось в меня, я даже не заметил как.
Пляшет в ней московская особая, и нет в душе тоски по матушке Москве.
Юз Олешковский во второй части этого выпуска, минут через 40. Начнем же с другой темы, украинской темы. Передача Ирины Колесниковой, режиссер Лесь Курбас. Два слова о нем. У Курбаса репутация крупнейшего украинского режиссера 20 века. Самый плодотворный период его деятельности – 1922-1933 годы. Он был реформатором сцены и одновременно создателем новых традиций. В разговоре о нем участвуют люди, так или иначе связанные с театром. Начнем с режиссера Леся Танюка.
Курбас в молодости стрелялся, он был влюблен в актрису, такая актерская любовь. Это была безответная любовь, она была старше него на 8 лет, и пуля попала ему прямо в сердце. Но это была пуля из револьвера театрального, малокалиберного. И спасло Курбаса то, что пистолет был почищен перед этим, и вокруг пули образовалось жирное пятнышко, волдырек такой. Когда операцию делали, увезли его в Краков, и хирург пулю не стал вынимать. И эта пуля все время была у него в сердце. И актеры только замечали на репетиции, что он вдруг в каком-то состоянии бледнеет. А, понятно, это значит, вот дает знать себя сердце. Но умер он, конечно, не от этой пули, а от совершенно другой, от пули Матвеева. Был такой чекист Матвеев, который вывез 1111 человек в Сандермох из Соловков и собственноручно расстрелял их всех. В первый день расстрелял 316 человек, во второй 280, третий еще. Это был отличник чекистской подготовки, и он был как немец пунктуален, писал, сегодня расстрелял столько-то. Вот эти списки расстрелянных сохранились. Там был расстрелян Курбас, там был расстрелян Ирчан, прекрасный драматург, там был Микола Зиров, великолепный переводчик, неоклассик, знаток 20 языков. Алексис Лисаренко, писатель, Микола Кулиш, знаменитый, на Соловках сошел с ума. 1111 человек, вся интеллигенция Украины. Их всех расстреляли как подготовка к празднику 20-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Это был 1937 год, это было 4, 5, 6 ноября. И вот к 7 ноября они должны были быть все расстреляны. И в документах мы нашли эту фразу, что во ознаменование подготовки к 20-летию Великой Октябрьской революции расстрелять.
Говорит театровед, кандидат искусствоведения Наталья Петровна Ермакова.
Скажу вам, моему женскому сердцу было крайне приятно узнать, что это был человек исключительно внешне красивый. Я потом прочитала эту уточину. Это был исключительно красивый человек, высокого роста, сидеющий и седой, с роскошными черными бровями, которые так были памятны в уточине. Он говорил, что это крыло, ясные глаза, баритон, стройная фигура, мягкость, интеллигентность, повадки, замечательная манера одеваться. Он носил брюки-гольф в 20-е годы в Киеве, что было абсолютной новинкой, но он ездил в Германию, он вообще был человеком западной культуры. Молодость он провел в Вене, и не был он уж таким провинциальным, все-таки он родился в артистической среде, дед его был очень известным священником. Он учился в Вене год, был жив отец, можно было платить за обучение. то он так и учился в Вене, хотя очень специфично выбрал себе поприще. Учился на германистике, одновременно учился на факультете философском. Тогда уже имел большой интерес к языкам, но то, что немецкий, польский, украинский он знал в совершенстве, это совершенно очевидно. Люди знали, что он владеет и французским, и английским, в всяком случае он с них переводил. Кроме того, он знал иврит. Важно, что он был очень музыкален. Он начинал свою как бы творческую деятельность как начинающий литератор. И свои первые опусы посылал, как известно, Франко, благодаря чему, собственно говоря, они в архиве-то и сохранились. Он был для Франко фигурой не случайной, потому что его отец, по мнению Франко, был самым лучшим украинским галицким актером-любовником. То есть он был выделен уже от младенчества своего как фигура особенная.
Вспоминает профессор Валентина Игоревна Заболотная. Впервые о Курбасе Валентина Игоревна услышала своего знаменитого деда, украинского актера Амвросия Максимилиановича Бучмы.
Дружба с Курбасом у Бучмы началась во время еще львовского периода. Театр «Руської бесіди», так он назывался. Надо сказать, что они были настолько дружны. Они жили в одних квартирах, театр ведь был передвижной. Они поверяли друг другу сердечные тайны. Откуда я, например, узнала, что Курбас был безумно влюблен в Катерину Рубчакову, знаменитую звезду театра «Руська беседа», но она была замужем за Иваном Рубчаком, это были очень уважаемые люди. Но Курбас был безумно влюблен в Катерину Рубчакову и даже стрелялся из-за нее. После перипетий Первой мировой войны, после плена, куда австрияка Бучма попал в качестве военнопленного русской армии. Он ведь воевал против России со стороны Австро-Венгрии. Когда он наконец узнал, что в Киеве есть Курбас и организовывает театр «Березиль», Амвросий Максимилианович пришел к Лесю Степановичу, Броник пришел к Лесю. И когда Лесь его увидел, он не только его взял тут же в театр «Березиль», но одел на него свой кожаный плащ, дал какую-то обувь, потому что Бучма был практически раздет. Это 22-й год. И в этом плаще Бучма долго ходил, а потом его донашивал еще мой отец.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой, режиссер Лесь Курбас.
Среди учеников Леся Курбаса успешно состоялась как ведущая актриса Харьковского театра имени Шевченко, бывшего Березиля, жена Леся Степановича Валентина Николаевна Чистякова. Валентина Николаевна до последних своих дней боялась рассказывать о Курбасе. Говорят, она специально брала сеансы гипноза, чтобы все забыть. И только в 70-е годы несколько писем, адресованных Гакебушу. «Я прошла долгий крестный путь мыслей о самоубийстве и в конце концов превозмогла себя, но не потому, что успокоилась, а от того, что имела обязательства перед Вандой Адольфовной, матерью Леся Курбаса», рассказывает дочь курбасовского актера и режиссера Романа Алексеевича Черкашина Марина Романовна Черкашина-Губаренко.
Даже на Соловках, уже будучи арестованным, в его комнате на стене висел портрет красивой женщины. Это был портрет его жены. Она по своему воспитанию и происхождению человек русской культуры. Она воспитывалась в Москве. И вот ее встреча с Курбасом поломала и изменила всю ее жизнь, потому что она стала ведущей актрисой украинского театра.
Когда с Курбасом они познакомились, она ж танцевала в студии Морткина и Нижинской.
Рассказывает ученик Валентины Николаевны Чистяковой Сергей Иванович Гордеев.
Они приехали в Киев в 18-м году из Москвы, потому что отец был солистом Большого императорского театра. И отец сразу начал преподавать в консерватории киевской. А Валентина Николаевна, она тогда готовилась то ли поступать по классу фортепиано, то ли ее хотели отдать вот, ну, может быть, балериной быть. Тем более, что она принесла московскую культуру. Она очень много видела, знала, чего не хватало многим украинским актерам. Она для него, наверное, стала идеальным человеком, с которым он мог проводить те эксперименты. Ну, например, она играла в таком спектакле-ревю модном тогда, это был 29-й, по-моему, год, «Алона Хвыли», «Алона Волне 477». Такой был мюзикл, который не Курбас, его ученики ставили, но, собственно, это под патронажем Курбаса. И вот она играла там мальчишку, Боя, в отеле. И она придумала все эти трюки, которые нужно было показать технику. Во-первых, она использовала то, что она умеет играть на фортепиано. Играла собачий вальс с виртуозностью такой, что это как будто концерт Чайковского, допустим, какой-то очень сложный. Она придумала свою партитуру. Затем она применяла кульбиты, акробатику. Они там делали такую мизансцену. Она играла на стульчике, вертящемся на рояле, а потом делала такой назад кульбит и заканчивала трюк этот, попадая прямо в объятия своего партнера Балобан, который играл второго боя. Ее вообще прозвище было, как она рассказывала в театре, «Мавпочка-обезьян». Ее все любили очень.
А их роман в Киеве начался?
Да, это случилось именно в Киеве. Во-первых, он услышал, как она между занятиями у Морткина садится за рояль и играет. На зал, который арендовал Морткин, арендовал и Курбас для своего театра. А она была романтиком, она играла Рахманинова, Шопена для нее, Листа. Он, конечно, заинтересовался ею, а потом он ее увидел на занятиях. А Морткин же ставил у Курбаса. И увидев эту юную, очаровательную, молодую девушку, у которой глаза фиалкового цвета, так о ней рассказывали ее коллеги, он, вероятно, вот и влюбился в нее. Она была потрясена его знанием в литературе, в искусстве. Она думала, что она много знает. Она же золотую медалью закончила в Москве. Причем мужскую такую по сложности гимназию, ну, такой мужской программой обучения, это значит с повышенной такой программой. И она думала, ну, она московская, приехала в Киев покорять. А потом она увидела, что она так мало знает по сравнению с ним. И венчание в Андреевской церкви. Совершенно потрясающая ситуация, когда они венчаются в этой замечательной церкви.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой, режиссер Лесь Курбас.
С помощью Натальи Петровны Ермаковой попробуем мысленно представить себе театр Курбаса и его спектакли.
Во-первых, нужно сказать, что Курбас внес в украинскую театральную культуру, в актера и в режиссера, во всех людей, которые участвуют в создании театрального образа, он внес то, чего ему радикально не хватало долгие годы. Это стилевое богатство. Он подготовил так актеров, которые могли сегодня играть бурлеск, завтра трагедию, послезавтра античную пьесу, потом еще в стилистике кукольного марионеточного театра. То есть он развил до, я бы сказала, безграничных каких-то вот размеров стилистические возможности театра. Второе. Он принципиально изменил природу театрального работника, придав им блестящий интеллектуальный характер. Немецкий экспрессионизм, с которым он как бы начал радикально эту новую программу, спектакли Толлера, Газенклевера, Кайзера, вот эти знаменитые курбасовские экспрессионистические спектакли, «Газ», это самый такой знаменитый. Этот театр утратил рефлекторность, он обрел опору на интеллект в среде художественной, которая бы сделала честь любому европейскому театру того времени. Это декорация Меллера Вадима, в которых могло быть гротесково изображен, ну, например, свадебный стол, взлетающий, качающийся, с огромными кулацкой, так называемой, свадьбы в диктатуре, с огромными тутти, этими пухлыми, как бы из хлеба сделанными, с папье-маше младенцами, взлетающий, парящий почти под небесами этот свадебный стол. Или вот мизансцена знаменитая написана: «Село зашевелилось, забегали маленькие хатки». Или знаменитая сцена, где пародийно сидят кулаки, богатые крестьяне, заговорщики, сидят на крестах, как грачи. Или сцена, где заводской человек едет в село, так называемый двадцатитысячник, агитировать за советскую власть. Он входит в пригородный поезд, за газеты сидит человек, он снимает газету, это негр.
1933 год. Начало страшного голода на Украине и репрессий. В Харькове один за другим кончают жизнь самоубийством писатель Микола Хвилевой и нарком просвещения Микола Скрипник. Курбаса вызывает к себе секретарь ЦК Постышев. Он требует от режиссера полного и безоговорочного осуждения их как врагов народа. К тому моменту несколько курбасовских спектаклей уже запрещены. «Я старый солдат сцены, мне поздно менять убеждения», — ответил Лесь Курбас Постышеву. «Мне вас жаль», — сказал Постышев. «Мне вас тоже», — сказал режиссер и пригласил на премьеру Маклены Грассы. Спектакль шел при гробовом молчании зала. Основными зрителями были руководители и работники партии НКВД и ГПУ. 5 октября 1933 года на коллегии Наркомпроса Украины Курбаса снимают с руководства театром.
Вы знаете, в детстве на меня произвело большое впечатление, когда отец мой рассказал ситуацию, которой был свидетель.
Вспоминает внучка Амвросия Максимилиановича Бучмы Валентина Игоревна Заболотная.
Откуда-то он вернулся, не знаю, из какого-то длительного отсутствия, открыл своим ключом дверь. И увидел картину. На полу сидит Бучма. Напротив него большой пес. Животные всегда были с Бучмой. Между ними стоит тарелка. Туда накрошен хлеб, залит водкой. Бучма пьет водку, закусывает сухим хлебом, а пса кормит вот этим хлебом, напитанным водкой. Пес пьяный и Бучма пьяный. Смешно, да. Но безумно трагично, поскольку человеку не с кем выпить, не с кем расслабиться, потому что доносы вокруг, предательство, и потому что это угроза жизни.
Курбасу сразу, мягко говоря, повезло.
Говорит Лев Степанович Танюк.
Ему дали всего-навсего 3 года. И должны были выслать в Казахстан, так в его деле написано. По какой-то страшной трагической случайности его выслали не в Казахстан, а в Соловки. Просто безалаберщина тягнет. Если бы он был в Казахстане, может быть, он и выжил бы. А его выслали сюда, и он был характером не очень угодлив. Когда он приехал туда на Соловки, знали, что знаменитый режиссер, и ему поручили театр ББК. Театр ББК Беломоро-Балтийского канала пользовался очень большим расположением чекистов. Там прекрасный зал, это в стиле, знаете, такого Ярославского драматического театра, резные домики. Я был там в 61-м году и все это еще видел. Ну и он там поставил первый спектакль, это был «Аристократы» Погодина. Поскольку играли все те, кто сидел, то они немножко иронизировали над погодинской, этой самой перековочной, позитивной, так сказать, логикой. Они иронизируют над тем, как хорошие чекисты перевоспитывают блатных и Соньку, и Костю Лимоном. И вот эта ирония, конечно, стоила ему потом жизни. Бывшим директором этого театра был Алексеев. Это знаменитый конферансье, комик, его Москва, помню. Я его еще видел живым. Он умер где-то 90 с чем-то лет. Это был знаменитый, условно говоря, не той ориентации. Знаменитый педераст, если так говорить, Соловков. Ну и, конечно, вторжение Курбаса украинского Мейерхольда на эту территорию. Его сразу отставили в сторону, был вне славы. Ну и кончилось это все, значит, тем, что именно в это время вышла на Украине статья, которую подписал Гнат Юра, который мне потом, уже в 60-е годы, клялся, божился, что он этой статьи не писал. Статья называлась «Националистическая эстетика Леся Курбаса». Он был назван фашистом, убийцей и так далее, и так далее. 1936 год. Она попала туда, в Соловки, и тот Алексеев ухватил эту статью и понес ее в НКВД и сказал: «Вот видите, кого вы тут пригреваете». И Курбаса тут же вышвырнули на Вяньгубу. Это лагерь на командировках. И там, на Вяньгубе, он был сторожем, подметал, и, тем не менее, все-таки стал создавать такую труппу, театр. Они сделали 2 спектакля. Первый спектакль был фрагменты из «Дела» Сухова-Кобылинского. Костюмов не было, они играли в робах. И когда эти зэки, значит, изображали русское чиновничество и русскую полицию, то, представляете, это был самый большой модерн. А второй спектакль по собственному сюжету, типа опереты. У Курбаса там была роль такого паяца, мима, который играл на фортепиано, топер, так сказать, и ему все время не давали играть, значит, заломит одну руку, правой рукой играет правую, левую начинает играть. Рояль у него забирают, он начинает играть на доске, и мелодия все-таки, так сказать, звучит. Конечно, это было дерзко. Спектакль закрыло, приехал опять НКВД. После этого его вернули в Соловки уже не в театр, а на трудные работы, и там уже след теряется. И 37-й год, 5 ноября, это страшный расстрел под видом того, что их вывозят куда-то на материк. Огромное количество легенд, но это, конечно, все мифы. НКВД это делало для того, чтобы размыть дату смерти. У Чистяковой было написано, что он умер от сердечного приступа в 1942 году. Это делалось для того, чтобы связать с немцами, вот ситуация войны, и, конечно, там началось массовое вымирание. Это неправда все. Даты просто разбрасывались произвольно. Причем произволом этим занимались не те чекисты, которые расстреляли тогда, а те чекисты, которые занимались реабилитацией, и которых мы сегодня славим за то, что вот они многих людей вытянули из небытия. Это все была большая фальшь. Реабилитировали и потом и этих чекистов. Тот же Матвеев получил орден Ленина, вот этот расстрельщик. Самый такой, знаете, страшный для меня момент. Мы знали, что там было затоплено несколько барж. Вот людей сажали на баржу, говорили, что их вывозят Северным Ледовитым океаном в Сибирь, и баржа шла на дно. И курбасовскому актеру Иосифу Гирняку, который умер в Америке, не дожив чуть-чуть до 100 лет, тоже был актер репрессирован и чудом избежал соловецкой пули. Он писал в своих воспоминаниях, что его неотвязчиво в последние годы жизни мучило видение. Голову Курбаса и Кулиша вытягивают на палубу, расстреливают и бросают в волны Белого моря. Их действительно привезли туда на расстрел полуголыми, на мороз, это факт. Но их как раз не утопили на этой барже. Но сам этот факт, он очень поразил мое воображение после того, когда я, побывав там на Соловках, разговорился со старичком-водолазом, который во время войны туда опускался искать какие-то катера, утопленные немецкими торпедами. И он рассказывал, как он набрел на это кладбище, кладбище утопленников 1937 года. На дне моря стояли, колыхались скелеты, как водоросли, загруженные кирпичами. Они очень сохранились, потому что соленая холодная вода. И это было как кладбище культуры. Я себе представил там Леся Курбаса, Кулеша. Действительно, знаете, эти страшные скелеты, которых там колышет вода. И этот пьяненький водолаз, который дрожит и боится это рассказывать, поскольку он еще не знает, куда жизнь повернется. Он живет в таком месте, где все может быть. Сегодня это Соловки. Ну, вот такая ужасная судьба.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Режиссер Лесь Курбас». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В радиоантологии современной русской поэзии стихи Кати Капович. Она родилась в Молдавии, училась на Урале. Первую книгу стихов издала в Израиле. Живет в Америке с 1992 года. Автор 7 книг поэзии на русском и 2 на английском. Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Новый мир», «Звезда» и других. В 2001 году за сборник английских стихов «Gogol in Rome» – «Гоголь в Риме» удостоена премии Библиотеки Конгресса США. Лауреат конкурса «Русская премия» в категории «Малая проза».
Николай, Степан, Василий – так, нормальные. А четвертый Павел песни пел прощальные. Орал все песни брат, как последний дебил. Уголь не рубил, бойлер не топил. Первые 3 брата с Богом жили в мире. Если что, на праздник транспарант носили. А четвертый брат косил, ничего не носил, чем ужасно вокруг населения бесил. Пусть 3 старших брата будут нам здоровы, будут нам здоровы, братья Ивановы, а четвертый придурок пусть шмалит свой окурок, пусть его поберет кривой переулок. В городе Тагиле, коль проездом будете, если к тому времени память не загубите, а зачем вам, впрочем, память загублять, в городе Тагиле на ветру стоять? Ну а все-таки, интересно все же нам, что случилось с четвертым, не рубившим скошенным, а особенно здесь, где придурь не в цене, а вон он плывет в вышине, в тишине. Средь стеклянной коробки в ожидании трамвая ты роняла спички и проездной свой, и движением неловким снова их поднимала, и тем проявляла геройство. Снег струился с лица, ты лицо утирала, мокрый заячий мех воротника поднимала. Оглянись, все прекрасно, спокойно в тех далях. Люди едут в трамваях, люди едут в трамваях, люди едут в трамваях, и зеленые окна, уронив мокрый снег, свои ромбы косые, возвратясь, возвращают им поочередно то намокшие спички, а то проездные. Здесь чужая музыка бывала, до пупка мне душу надрывала за стеной. Джазовая черная певица, ветхая, как старая кулиса, вспоминала год 32-й. Как они там с Дюком или Эллой, пред толпой черной или белой, урезали блюз. Эх, какие розы в них бросали, нынче нет таких, пыль на рояле, в окнах дождик плющит голый куст. Ничего, родная, выпьем бренди, жизнь твоя останется в легенде, а моя легко отоспится на тахте треногой и пойдет своей пустой дорогой. Вот и все, и let my people go. Солнце какое, человеческий муравейник, из-под земли как один встали, вышли на праздник яркой листвы. Вот идет коммунист-проповедник и улыбается всем, как смешной первоклассник. Если морщины разгладит ладошкою солнца, как просветлеют на миг окаянные лица, бороды смятые, будто у народовольцев, бег за которыми бегал запыханный пристав. Пристава жалко, все взглядывал из-под газеты, лица рассматривал, толстый, вспотевший, усатый, карточку пялился, запоминал их приметы, а между тем эти просто бросали гранаты. Мы же садимся в прогулочный валкий корабль, экскурсоводу велим, убери мегафон свой, вдвое сложи свою речь про октябрь, ноябрь, март и февраль, где казалось, что все обойдется. Посвящается Нине Ильи Лосева. Ходил по дворам медвежонок ручной, где добрые люди его прикормили. И все это длилось короткой весной, а осенью кончилось. Листья ложились, давно не видали, вздыхала жена, чей муж увлечен был вечерней газетой, как все в этом мире печальном мужья, и тоже немного грустил по секрету. В капкан ли попал, пристрелил браконьер, свои ли загрызли за страсть по прошайству? Она посмотреть выходила за дверь и снова вела понемногу хозяйство. Давно мне рассказывал этот сюжет за рюмкой один ироничный писатель, живущий в глуши, где теперь его нет. Так пусто темнеет в том месте на карте Нью-Хэмпширский бор. Но бывает порой весенний, вдруг свет прорезает чащобу, и вижу поляну, и стол над травой, и скатерть с каймою, и сдохнуть мне чтобы. Сидят три медведя за этим столом, и как затеплеет внутри от сугрева, поют от души, и не духом, и сном, а вереском пахнут и воздух, и небо. Этот глоток никотина нужен тебе, скотина, ела бы витамины, желтые мандарины. Здравствуй, свобода воли, разум охладный Цельсий, струйкую дыма вейся, облачком алкоголя. Все настучи под курткой, на эту жизнь обратно, белые самокрутки, и мандаринов не надо.
Стихи Кати Капович в радиоантологии современной русской поэзии. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Передача из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». Сегодня речь пойдет о комической опере Доницетти «Ливонский плотник». Я уступаю эфир автору цикла Владимиру Абаринову.
Гаэтано Доницетти написал 3 оперы на русские сюжеты. Самая ранняя из них называется «Ливонский плотник» или «Петр Великий, царь русский». Она написана в 1819 году. Доницетти было тогда всего 22 года. Это была его 3-я по счету опера, вся его слава была впереди. «Ливонский плотник» – опера буффа, то есть комическая опера. Ее сюжет не имеет исторической основы. Он полностью вымышлен автором комедии, французским драматургом Александром Дювалем, по которой маркиз Герардо Бевильяква Альдобрандини написал либретто. Хотя кое-какие детали все же указывают на отдаленное знакомство авторов с фактами российской истории. Европейских авторов, видимо, очень забавляло то обстоятельство, что Петр во время своего первого заграничного путешествия, Великого посольства, старался сохранять свое инкогнито. Вот на этой затее русского Гарун Аль-Рашида и построен сюжет «Ливонского плотника». Действие происходит в богатом и многолюдном городе Ливонии. Главные герои – плотник Карл и его возлюбленная трактирщица Анетта. Из их дуэта выясняется, что их гнетет какая-то тайна, которая препятствует их счастью. Карл, Аннетта моя, непорочная дочь бунтовщика, когда же злая судьба, устав тревожить нам сердце, оплатит нашу целомудренную любовь? Аннетта, я тебя прижимаю к груди, кумир сердца моего. Я стану совершенно счастлива, если нас воссоединит любовь. Карл и Аннетта, любовь, милосердная любовь, когда придет тот день, когда мое сердце перестанет так биться? У Карла есть соперник, капитан московского войска с чисто русским именем Хандедиски. Между Карлом и капитаном происходит бурная ссора. Карл хватается за свой топор, капитан обнажает шпагу, но тут появляется хозяйка гостиницы, мадам Фриц, и поет свою сердитую каватину. Какое безрассудство, обнаженный меч, что за необычная ссора, моя гостиница, мой декорум, все это достойно большего уважения. Эта гостиница отвергает неблагородное поведение плебея. Остановите всякие нездоровые замашки, будьте ведомы честью. Едва мадам Фриц успевает навести порядок, как слышится приближающийся стук копыт. В гостиницу едут знатные чужеземцы. Это Петр и Екатерина. Они путешествуют инкогнито. Петр, с лживой славой отца короли говорят о себе. Я счастлив только тогда, когда множится число моих рабов. Но истинный монарх любого политика видит насквозь. Это отец, который заботится об угнетенных. Екатерина, о, Петр, о, мое сокровище! Петр, молчи, меня привела сюда высокая, но еще неведомая тебе причина. Екатерина, о, тебе всегда улыбается судьба и любовь Отечества. Петр, да, мне всегда улыбается судьба и любовь Отечества. Хор, о, тебе всегда улыбается судьба и любовь Отечества. Знаменитый Знатный гость разыскивает плотника Карла. Мадам Фриц зовет Карла, тот приходит, но говорит с чужеземцем очень дерзко. Гость гневается и приказывает капитану Хонда Диски взять невежу плотника под стражу. Карл и мадам Фриц изумлены. По какому праву? Они свободные люди. Мадам Фриц посылает за представителем власти, судьей. Все присутствующие в смятении. В воздухе гостиницы кипит возбуждение умов, злое шушуканье, переполох, бормоча приводит всех в плохое настроение. Замолчите, замолчите, должностное лицо, прекратите мятежный шум. Судья Кукупис выясняет, в чем дело, возмущается самоуправством спесивого иностранца и обещает прекратить беззаконие. В разговоре с Петром судья демонстрирует свою строгость и угрожает посадить его под арест. Петра это очень забавляет. Поначалу он притворяется законопослушным подданным, поддакивает судье «Да, господин», а тут все больше раздувается от сознания собственного величия.
Guarda ciò potea permettere ad ignoto forestiere e a tosor della mia carica l'esercizio, l'esercizio del potere.
Судья. Здесь высшая власть – это правосудие, которым я наделен и славлюсь, и которому следую с поистине царским величием. В конце концов, Петру надоедает эта игра. Он показывает судье орден Андрея Первозванного у себя на груди. Судья трепещет. Он понимает, что перед ним важный сановник. Теперь роли меняются. Чужестранец угрожает, а судья послушно кивает. Да, господин. Петр называет себя Меньшиковым, одним из высших должностных лиц империи. Судья потрясен. Петр торжествует.
Tempo al fin di palesarmi, al cospicuo ministero. Tempo al fin di palesarmi, al cospicuo ministero. Sì signor, sì signor, sì signor, sì signor, sì signor. Menzikov di Pietro il Grande, sì signor, celeberrimo voyage.
Судья, о боже, какая ситуация! Какой холод ползет, как змея по каждой вене, и проходит в сердце. Петр. Какой страх, какое оцепенение у него пробегает по лбу. Стыдливый отпечаток мерзости и подлый румянец. Петр приказывает судье учинить суд над Карлом за оскорбление царского офицера, но главное – выяснить подлинное имя и происхождение плотника. На суде Карл ведет себя гордо, грубит судье, тот злится, все ожидают сурового приговора, но тут появляется мадам Фриц. Она сообщает, что в экипаже, в котором когда-то был найден младенец Карл, она нашла записку, и этот документ доказывает его высокое происхождение. В записке сказано, что младенец – сын Карла Скавронского, дворянина из Литвы, и что у него была сестра, которая, как говорят, погибла при грабеже Мариенбурга русскими войсками. Под запиской стоит подпись царского министра.
Giustizia insegnaci tutti ascoltar, senti all'oracolo.
Марта Скавронская – одно из предположительных имен Екатерины I. Так оперная Екатерина нашла своего брата, на поиски которого они с Петром и отправились в Ливонию. Узнав счастливую новость, она лишается чувств, а Петр говорит судье, что он теперь головой отвечает за Карла. Судью терзают сомнения. Он не понимает, что он должен делать, чего от него хочет петербургский вельможа. Когда поздно вечером к нему домой приходит мадам Фриц, чтобы выяснить судьбу Карла, судья говорит ей, что, скорее всего, пленник проведет остаток жизни в Сибири. Тогда мадам Фриц пускает в ход свои женские чары. Оказывается, у них когда-то в молодости был роман, и мадам призывает судью вспомнить те блаженные дни. Мадам Фриц, любезнейший судья, носящий тогу, у вас такое нежное сердце. Не будьте так неблагодарны, не забывайте памятные дни. Судья, в моем полувековом возрасте я не жду любовных удач. И что мне памятные дни? В либретто имеется ремарка. Мадам Фриц начинает прибегать ко всем галантным манерам обольщения, чтобы прельстить сердце упрямого Кукупписа. Режиссер волен понимать это указание в меру дозволенных приличий. Здесь, как и в дуэте Петра с судьей, во всем блеске проявляется драматургический талант Доницетти. Сначала судья наотрез отказывает мадам, потом постепенно смягчается и в конце концов готов освободить Карла. Но тут входит служитель и вручает судье приказ Меншикова об освобождении плотника. Судья, он уже на свободе, судопроизводство в беспорядке. Да, это очевидно. В мире только суд устанавливает вину или прощает. Мой сан и мои полномочия. Я судья или нет? Если Меншиков хочет видеть меня ослом, я им стану. Мадам Фриц насмехается над его нерешительностью и в общении с дамой, и в судебных делах. Я ожидала от вас смелости. Действительно, в целой России не найти большего героя, чем вы. Но на этом треволнения героев не заканчиваются. В начале оперы Карл и Анетта пели о двойной тайне, которая омрачает их счастье, и он называл ее непорочной дочерью бунтовщика. Это и есть вторая тайна. Анетта – дочь предателя Мазепы. У исторического Мазепы действительно была дочь, но она умерла в детстве. Но Доницетти и его либретист себя такими подробностями не стесняли. Петр в бешенстве. Своим гневом он раскрывает свое инкогнито. В секстете, который мы сейчас услышим, царь поет «Могу простить виновного, предателя никогда». Судья поддакивает ему, Анетта вне себя от отчаяния, Карл обещает не бросать ее ни при каких обстоятельствах, мадам Фриц вызывает к милосердию Петра, то же самое делает и Екатерина. Когда выясняется, что Мазепы нет в живых, Петр меняет гнев на милость и говорит Анетте: «Твой родитель предал меня, но я буду тебе отцом». Ливонский плотник был впервые поставлен в Венеции в 1819 году, имел успех. До 26 года было еще несколько постановок, после чего опера ни разу не ставилась, вплоть до мая 2003 года, когда режиссер Юрий Александров поставил ее на сцене камерного театра «Санкт-Петербург-Опера». Партитура считалась утраченной, но вот Александров ее нашел. А мы слушали запись другой постановки в Венецианском дворце Дожий в июле 2004 года. Состоялось два спектакля, один из которых был записан. Партию Петра в этой записи поет Вито Прианте, Екатерина и Уфемия Туфано, мадам Фриц, Роса Анна, Анетта Роса Сарича, Карл Алессандро Коделуппи, судья Джулио Мастротодаро, дирижер Марко Бердандини, перевод либретто Юрия Димитрина.
Вы слушали передачу из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу.
Нет белых чайничков в Москве эмалированных, а Товстоногов самый левый режиссер. Вода из кранов лучше вашей газированной. А гум он что? Он не гостиный двор.
Песня «Белые чайнички» Юза Лешковского. Автор песни, писатель Юз Лешковский, сегодня в передаче «Красное сухое». Юз, с чего начался ваш алкогольный опыт? Что впечаталось в память ребенка?
В память ребенка много чего впечатано, но хочется начать уже с заката жизни, со вчерашнего, скажем, момента. Вот представьте себе, сидят трое друзей в здешнем пражском итальянском ресторанчике. Нужно обмыть кое-какую годовщину одного из друзей. Он говорит: «Что ты будешь пить?» Я говорю: «Не пью сейчас ничего, потому что снотворное и вообще сон несколько нарушен многолетним пьянством». Но у него настроение портится. У второго спрашивают: «А ты что пьешь?» Он говорит: «Я тоже пить не буду». Значит, он пил один, причем довольно плохое, какое-то в графинчике вино, после чего разозлился и взял еще бутылку. Вот так вот жизнь, в общем, кончается. Да. А если говорить о детстве, то детство насквозь было пронизано в доме разговорами о водяре, потому что отец прикладывался к четвертинкам обычно, никогда не напивался. Первый раз сам я кернул во время войны в 43-м году. Я нашел деньги, по тем временам целую кучу денег. В нашем поселке дачном Сосновка, Мамонтовка, Ярославская железная дорога, стоял полк самоходок. Там я подружился с молодежью, с водителями, командирами этих башен. Хорошие очень ребята, одного помню, Слава. Мне хотелось их порадовать. Утречком я пошел в Клязьму на рынок, купил там бутылку водки и пару бутылок сухого вина, продававшихся с рук. И принес им. Они ошалели от радости, налили мне полстакана сухого. Я выпил. Ничего не почувствовал. Сказал: «Что-то меня не берет, я не чувствую никакого эффекта». Может быть, выражался иначе. Они мне налили еще целый стакан, я его врезал. И больше я ничего не помню. Я только помню, как мать тащила меня за ноги, очевидно, домой, на дачу. И подбородок мой стукался, когда его волокли по земле, а выпиравшие из-под земли корни сосен. Потом провал, и потом мои клятвы, я никогда в жизни в рот не возьму этой гадости.
Вы в самом конце 40-х служили во флоте. Во флоте особое отношение к спиртному?
Ну, во-первых, спиртное там запрещено. Тем не менее, когда я оказался в учебном отряде в Питере, в первые же дни я спросил у старшины довольно фамильярно, вне занятий. Вот у меня, говорю, сегодня день рождения, мне исполнялось 20 лет. В 49-м году, в сентябре месяце. Я бы хотел угостить своих друзей, если хотите, и вы разрешите взять бу и какого-нибудь колбасеуса. Он разрешил, и мы, естественно, все со страшной силой надрались. Я играл на аккордеоне, пел какие-то под балдой песенки: «Мэри Лу, Мэри Лу, я свое тебя назову». На следующий же день мы погрузились сначала в шлюпки, а потом на пароходишко, и нас отправили в Ораниенбаум. Я помню, дикое совершенно похмелье. А там, в учебной части, мы были далеко от города. Водку трудно было достать, когда у нас был досуг. А в увольнительную меня не пускали, потому что я был чумовой человек. Мы доставали одеколон, курортный или тройной, ну, так как в трехугольных бутылочках, и распивали его, разлив водой. Это было довольно неприятно, но кайф, тем не менее, ловили. Вот так вот было на флоте. А потом я, переезжая с одного флота на другой, с Балтики на Тихий, напившись в ресторане с друзьями, опаздывали на поезд, и под датой увели машину секретаря крайкома. Затем дрались с патрулями, пытавшихся нас остановить, и в результате я попал в лагерь.
Тема писателей и алкоголь – это богатая тема, причем не исключительно русская тема. Какую роль играет алкоголь в вашем творчестве, в творчестве? Кто были вашими любимыми собутыльниками в Москве?
Бутылка для нас значила больше, чем выпивка. Все мы пили. Меня, например, локать из горла научил Олеша. Это произошло на улице Горького, но меня до этого с ним познакомили. Мы сгоношили втроем, по-моему, не помню уж с кем, пару четвертинок, зашли в подворотню на улице Горького напротив, по-моему, телеграфа. Вот. Он говорит: «Ну, давай, пей первый из горла». Я говорю: «А я из горла не умею, между прочим». Я действительно не умел. Он говорит: «Дай я тебе покажу». Он так сделал такую воронку внутри, приподнес, глотнул и передал мне. Я сходу захлебнулся. Он так очень строго сказал: задрыга жизни. Пить нужно вот так, я повторяю. И показал еще раз. И тогда я смело уже, вот так вот, поворочив, образовав воронку в водяре, все это пролилось в меня, я даже не заметил как. Он говорит: теперь давай закусим. Дал мне занюхать борт своего пиджака, не было закуски. Я обратил внимание на костюм. Я говорю: Юрий Карлович, вы знаете, точно такой же костюм из точно такого же материала у Евгения Александровича Евтушенко. Я нарочно по имени-отчеству его назвал. Он говорит: ты не врешь, что у Евтушенко такой же костюм? Я говорю: гад буду. Вот. Он тут же стал его прижигать сигаретами, вот так, образовывая дырки на бортах и на рукавах. Но я уже удалился от темы.
Кто еще из классиков был вашими учителями?
В этом смысле, пожалуй, только Олеша, если говорить насчет «Из горла». Светлову, например, я его очень уважал, мы с ним близко были знакомы. Не приходилось меня учить, я уже достаточно был обучен. И, может быть, даже дозировка моя была получше, повыше, побольше, чем у Михаила Аркадьевича. Однажды мы стояли с ним. Это не была очередь, поскольку он был в близости интимной с буфетчицей, с Марусей. Он сказал: Маруся, мне 100 грамм старки и немного боржоми. Я ему говорю: Михаил Аркадьевич, вы знаете, ведь от старки не стоит. Он говорит: Юзик, успокойтесь, у меня уже не стоит даже от боржоми. Вот. Ну, ты это вычеркнешь, но я не мог не вспомнить.
У Пастернака есть такая строка: «Исчадие мастерских, мы трезвости не терпим». Вам водка помогала писать или мешала?
Никогда не помогала, только мешала, потому что я пробовал однажды в юности что-то такое под балдой, попытался сотворить, это был не я. И я никогда в жизни больше этого не делал.
Йос, вы уже больше четверти века живете в Америке. Эмиграция, русская эмиграция внесла что-то новое в русскую алкогольную традицию?
Я возненавидел американскую водку и перестал ее пить. Просто-напросто. Любую. От абсолюта, включая туда же и столичную, потому что она однажды пахнула на меня таким сучком, которого я не покупал с друзьями даже после войны. Я отказался от водки, мои любимые напитки, виски, иногда коньяк, виски самые разные. А если уж насчет традиции, то русские очень много пьют, особенно после бани. Масса закусок, там масса бутылок, пьют со страшной силой. Это не значит, что завтра не идут зарабатывать и ведут себя крайне респектабельно. Почти все. Что касается кабаков, обслуживающих, скажем, на Брайтон-Бич преимущественно российское население, ну и американцев тоже, то там полный завал, совершенно неэстетический. Завал закусона, всякой жратвы, и, разумеется, идет пьянь со страшной силой.
В Америке у вас были или остались любимые собутыльники?
Главный мой собутыльник – это, конечно, жена, любимая подруга. И мы иногда так кернем или на воле вольные, когда ездим, или у нас на даче. Годы, между прочим, не те, чтобы налопаться как следует. Хотя это мне не помешало вылокать 3/4 хорошие виски в день ее юбилея. Это не помешало мне столько вылокать, и так ничего, все было в порядке, слегка башка трещала.
Иосиф Бродский, отвечая на вопрос, чем он занимается, говорил по радио: «Я пишу, я читаю, выпиваю». Это означает, что «выпиваю» для него много чего значило. Если я не ошибаюсь, он был одним из ваших собутыльников.
Да, к счастью, мне повезло. Мы непременно киряли, когда встречались. Киряли что-нибудь такое крепенькое, виски преимущественно. Даже в китайском кабаке иногда брали с собой, и иногда брали там, если в кабаке бывало. Это всегда было весело и вдохновенно. Он любил это состояние. Не знаю, как там насчет поэтических грез, пробуждались они или наоборот, гасли для того, чтобы гений отдохнул, в конце концов. Сколько можно находиться под влиянием музы, причем под таким, под мощным, как я понимаю. Одним словом, пить с ним было чрезвычайно приятно, потому что многое болталось при этом. Сам знаешь, какие дополнительные резервы личности включаются в ход, так же, как в творчестве, в момент выпивания. Тем более, если это выпивание не грубое, не снимающее какой-то стресс от несчастья и так далее. Если все это происходит вдохновенно и весело.
Я еще пирожковый с Кирюхой кирнул. Он потом на Дворцовую площадь свернул и все рассказывает и показывает, у вас в Москве эмалированных нет чайничков, таких, как в Эрмитаже, нет картин. И вообще полным-полно больших начальничков, а у нас старич Толстиков один. Давай заделаем грамм 300 сервелата. Смотри, дурак, на знаменитые мосты.
Юз Олешковский в передаче «Красное сухо». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
А я иду, молчу и возражать не пробую. Черт знает, что в моей творится в голове. Поет и пляшет в ней московская особая. И нет в душе тоски по матушке Москве.